Podfm.ru представляет.
Блин, дядя, на маяке. Ну так о чем вы сегодня, товарищ Бушмакин?
Все, он не хочет с нами разговаривать, очень... мы не журналисты.
Да нет, 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 нет. Слушайте, очень интересный разговор. Нашел тему, которая связана с детьми и со взрослыми. И, в принципе, я думаю, любой из родителей, а тут практически большинство в студии, в той или иной степени сталкивался обязательно уж с этой категорией товаров точно. Более того, категория товаров достаточно молодая, хотя, как оказалось, имеет более чем 200-летнюю историю. Сегодня поговорим об автомобильных детских креслах, и в частности о крупнейшем производителе этих кресел, компании Рёмер, либо, ну, или сейчас это уже совместная англо-немецкая компания Britax Rømer.
Что за Рёмер?
Рёмер, ну вы что, это...
Люда Рёмер?
Нет, Рёмер это крупнейший производитель кресел детских. Вот,
и... Погодите, вы по бартеру себе откусили, что ли?
Да нет, ну перестаньте. Ну,
во-первых, а поделиться с пацанами?
Почему вы решили, что я откусил?
Во-первых... У вас в ваших машинах бренчат кресла разные.
Нет, кресло бренчит одно.
Оно?
Рёмер? Да, но оно было куплено 3,5 года назад. Да, и сегодня поговорим...
Когда у вас еще не было детей.
Потому что очень оказалась интересная история. Никак вот я, честно говоря, не предполагал, что уже на рубеже 19-го столетия люди занялись проблемой...
Были автокресла.
Нет, занялись проблемой...
Перевозки детей?
Да нет, проблемой безопасности человека, который находится в том или ином транспортном средстве. Сегодня огромное количество мифов, которые существуют в мире, будут развенчаны. Допустим, миф о первом полете братьев Райт, который был совершен там в 1903 году. На самом деле, ну вот я вам расскажу небольшой... На самом деле есть данные, которые подтверждены документально, и это уже произошло. Нет, уже во второй половине 20 века, что в начале 19 столетия, там в 1807-1810, человек впервые поднялся в воздух. Значит, о чем говорим сегодня, да? Существует в автомобиле пассивная система безопасности.
Как только пушка появилась, человек сразу поднялся в воздух.
Мюнхгаузен, да,
выскочил. Да, как только глаза к небу поднялись, сразу поднялся.
Автомобильное детское кресло – это, конечно же, пассивная система безопасности автомобильной, потому что есть активная, но это на что может повлиять водитель? Ну, то есть руль, колеса, я уж не знаю.
И педали,
да. Ну, в крайнем случае, как у Виктории в автомобиле, ручка переключения механической коробки передач. Пассивным системам безопасности, конечно же, относятся ремни безопасности, относятся подушки безопасности, которые и конструктивные особенности автомобилей, в частности, введенная, по-моему, в 70-х годах компанией Volvo система пассивной боковой безопасности, когда из специальных сплавов изготавливаются как двери автомобиля, днище автомобиля, крыша автомобиля, которая позволяет компенсировать именно боковой удар, потому что по статистике порядка 25% смертельных случаев наступают во время дорожно-транспортных происшествий именно во время бокового удара. Значит, что касается истории. Действительно, первый ремень безопасности, ну или прообраз ремня безопасности, появился в начале 19-го столетия. Был он предложен...
В начале 19-го
столетия предложен Джорджем Келли. Это пионер воздухоплавания, инженер, человек науки. И он предложил использовать, внимание, ремень для надежного удержания пилота...
Да.
Пилотов
во время взлета
движения в планере. И внимание,
в 19 веке были планеры.
Смотрите,
какие планеры, вы вообще бредите, что ли?
Вот видите, я с этим же столкнулся. Да, потому что все говорят о том, что в 1903 году братья Райт совершили свой первый полет, пролетев 40 метров в общей сложности, находившись в воздухе 12 секунд.
Кто?
Братья Райт, если мы говорим об истории.
Но... Только выяснил, что братья Карамазовы в 19 веке.
Нет. Но на самом деле в 1804 году вот этот Джордж Келли стал проводить аэродинамические эксперименты и вскоре построил первую реальную существующую модель планера под углом 6 градусов с несущей плоскостью, которая соединялась рейкой с парой поворотных механизмов. Смотрите,
вы 8... сами представляете, что вы говорите?
Да-да-да. Смотрите, в 1807 году этот человек предложил концепцию двигателя внутреннего сгорания, назвал он ее двигатель с расширением воздуха. В 1808 году он построил уже несколько прототипов этих самых планеров. Вот, и в 1809-1810 году он поднял эти планеры в воздух. Правда, не сам находился на месте пилота. Нет, не крысы, а своего помощника.
А в 1812-м они участвовали в Бородинском сражении.
В 1810 году.
Французов.
В 1810 году.
Не путайте,
более того,
подождите, а почему вы ничего не знали-то про это?
Ну, потому что только в 1935 году были, нет, были обнаружены архивы, в которых были засвидетельствованы его увлечения аэронавтикой и точный чертеж вот этого самого планера, который поднялся в воздух. Вот и все.
Что у вас во рту?
Чертеж.
Чертеж.
Да, да. Смотрите, значит,
размер... Слово «черчить».
Черчить. Нет.
И чечить.
От слова чернить. Вот. Планер, кстати говоря, его был бипланом.
Вы думаете, что чертеж?
Смотрите,
от слова черный?
Плосить...
Слово черт.
Начерчить и прочичать.
Да? С
плосить... Спасите меня.
С площадью несущей поверхности 28 квадратных метров. Пролетел он 3 метра.
Так.
Вот. После этого он забросил свое увлечение строительствами планеров, начал строить воздушные шары, вот, начал заниматься этим в 1815 году. И до середины 19 века он продолжал экспериментировать именно с созданием оптимальной модели. Нет, модели.
Я планер. Палку, когда бросаю, она летит 8 метров, а тут у вас планер 3 метра.
3 метра? Это
звучит,
ну, слушайте, ну это планер.
Упитанный просто.
Это планер. И диплан. И с площадью 2... Это не палка, все-таки площадь крыла составила 28 квадратных метров, это прилично.
3 метра, ну смешно.
28 квадратных метров, попробуйте закинуть, чтобы
да нет, у меня не получится.
Это еще модель полетела.
Только,
да. Да. Значит, именно вот в этот момент, когда он занимался разработкой планеров, он задумался о том, что его помощник, который полетит на этом планере, может выпасть из этого планера. И он предложил крепить его веревкой.
Чтобы не убежал, гадина.
Нет, веревкой, веревкой, ну, к прообразу подушечки, ну, или, значит, сиденья какого-то.
А в общем, где эта библиотека находится, где вы все это вычислили?
Библиотека?
Да.
Английская библиотека, королевская английская библиотека.
Там, ну, что, врачей там... вы там не видели, внутри не ходили.
Он действительно, он привязан. Связывал его, значит, своего партнера, значит, помощника веревкой. Это первые прообразы ремней безопасности, которые появились. Следующим этапом, о котором можно сказать, который достоверно известен, и Сергей буквально несколько дней назад здесь рассказывал, и сейчас мы еще один миф развенчаем о том, что наш величайший пилот Нестеров погиб в бою, значит, протаранив австрийский самолет, который появился...
Нестеров.
Да, Нестеров. Который появился над аэродромом, на котором базировалась русская эскадрилья. На самом деле погиб он исключительно из-за того, что не использовал ремень безопасности. Вот, он выпал из этого самолета на высоте 30 метров и просто разбился. Он действительно совершил таран. Австрийский самолет с двумя находившимися там на борту военнослужащими упал, фрицами, а он на какой-то момент, в какой-то момент от удара, вот от этого столкновения, потерял сознание и просто-напросто выпал, потому что не использовал ремень безопасности, который использовал его конкурент, которому, в принципе, до, наверное, 14-15 годов приписывали первое совершение первой мертвой петли.
20 века.
Это мы уже говорим о 20 веке. Это французский пилот, каскадер, циркач...
Чкалов.
Пегу. Пегу, и был такой Пегу, значит, он на самом деле, если говорить об истории вообще мертвой петли, конечно же, Нестеров совершил, да, именно мертвую петлю вот в том варианте, в котором мы ее знаем. Но буквально на 10 дней раньше вот этот Альфред Пегу на... показательных выступлениях, но это, по сути дела, шапито такое, где люди собирались, и пилоты показывали какие-то фигуры, ну, на рождающего...
Шапито Лебурже.
Лебурже, да, на рождающегося высшего пилотажа. Он совершил пике, в этом пике перевернул самолет вверх колесами, пролетел какое-то расстояние и вышел из этого пике вертикально уже. Вот, но, значит, почему он не выпал-то из самолета? Потому что вот этот самый Альфред Пегу предложил закреплять внутри самолета этих самых планеров, бипланов, вот этих, которые, ну, в принципе, ничего общего с современными самолетами нет, пилотов именно уже ремнем безопасности. Вот, то есть это уже ремень безопасности, именно это позволяло ему совершать вот эти трюки. Mm-hmm. Уже появившись в России с показательными выступлениями, здесь, в Москве, кстати говоря, они собрали вот это шапито воздушное, собрал 24 тысячи рублей всего лишь там за несколько дней показательных полетов, а людей пришло порядка 300 тысяч человек. Ну, в Москве, для того, чтобы посмотреть вот эти фигуры высшего пилотажа. И уже на встрече в Политехническом музее, на которой присутствовал Жуковский, он вышел на сцену, Альфред Пигу, и вот здесь уже подтвердил, что действительно он первым совершил полет, ну, по сути, вверх ногами, но мертвую петлю...
Вниз головой.
Вниз головой, да. Но мертвую петлю, действительно, право первой ночи он прямо здесь же передал Нестерову.
Что вы говорите, петлю?
Петлю. Петлю, от слова «петлюра».
Он говорит, как журналист.
Да, он, значит, пригласил на сцену Нестерова и здесь заявил, что да, действительно, вот этот человек выполнил вот эту фигуру высшего пилотажа, и она по праву должна называться, эта фигура, его именем, его фамилией. Значит, с этим разобрались.
Нет, не разобрались, Рустам Иванович, уточните. А он, это веревка, ну, типа ремень, веревка, где они пристегивались-то?
К сиденью.
Да это понятно, что к сиденью, не к винту.
Да.
Но где талия или где?
Нет, ну, живот, это живот еще. Это еще живот. Значит, что касается теперь автомобильных ремней безопасности. Первые автомобильные ремни безопасности были... Первые пробы были вообще в чертежах, по-моему, в 1907 году представлены. Но реально появились на первых автомобилях в 1956 году на заводе Генри Форда стали использовать. Причем предложили эти самые ремни использовать два брата-американца. Проблема была в следующем. Кеннет и Боб Лиганы, они, кстати говоря, и запатентовали свое изобретение. Вот так выглядели эти первые ремни безопасности, которые устанавливались.
Бандаж.
Ну, по сути дела, бандаж – это двухточечный ремень безопасности. Проблема
запресс
была... держал. Да, проблема была в следующем. Буквально через два года практически все производители автомобилей были вынуждены отказаться от этих, от этих ремней безопасности, потому что количество смертельных случаев увеличилось вообще просто пропорционально присутствию именно, ну, и присутствию в автомобилях двухточечных ремней безопасности. Никаким образом они не спасали. Более того, так как они достаточно плотно прилегали к животу человека, помимо травм головы, которые происходили в результате биения человеческой головы о руль или о лобовое стекло, внутренние органы, конечно же, очень сильно повреждались в результате, ну, сильнейшего давления просто-напросто на человека. В конце концов, трехточечный ремень безопасности был предложен инженером Нильсом Болиным. Он родился в 1920 году в Швеции. Начал свою профессиональную деятельность. Тут все очень тесно всегда вот будет связано с авиацией. Начал свою профессиональную деятельность в 1942 году в компании, которая называлась «Свенска Аэроплан Актиболагет», ну, СААП нынешний. Вот, оттуда его переманил Гуннар Энгелау, это президент компании «Вольво» в 1958 году. Он узнал, что этот человек занимается в авиастроительной компании проблемами безопасности и строительством катапульт для летчиков. Uh-huh. Которые использовались, ну, именно в самолетах уже. Они его переманивают, и именно этот человек буквально через несколько лет представляет миру трехточечный ремень безопасности, ну, который мы знаем уже сегодня.
Ну, продолжите, который... да?
Конечно, конечно.
Хорошо.
Дятина!
А что вы молчите?
Рот занят.
Жуете. Все жуете и жуете.
Есть конфетка?
Я ем конфетку.
Давайте, бросьте.
Держи.
Спасибо.
А у тех, у кого работа, тот не ест.
Да.
Давайте.
А остановились мы на трехточечном ремне безопасности, который предложил использовать Нильс Болин, которого переманили из Саапа в Вольво в 1958 году.
Речь сегодня...
Детских креслах Рёмер, торговая марка, самая известная в мире, и люди контролируют больше 50% рынка детских автокресел. Значит, почему именно ему поручили заниматься этой проблематикой, я уже сказал. Потому что в компании Saab, которая занималась самолетостроением, он занимался именно историей, связанной с катапультированием пилотов, и поэтому какие-то наработки с точки зрения безопасности пилота у него уже были. Более того, человек, который его пригласил, Гуннар Энгелау, президент компании «Вольво», буквально за год до этого потерял в автомобильной катастрофе несколько своих близких людей, которые были пристегнуты как раз вот этими двухточечными ремнями безопасности. И он, когда узнал, что в компании Saab ведутся какие-то разработки в области безопасности... Ремнями безопасности. Вот, он сразу же пригласил сюда для того, чтобы... вот этих катастроф на самом
мне
деле
кажется,
на
чем его... реже, чем вы бываете у нас в гостях,
да.
тем речь становится вот как-то
все
более,
да,
все более перестаньте. Просто вы чаще меня стали сбивать. Вот и все.
Мастерство.
С присутствием Алексея Алексеевича
мастерство
в студии.
Растет, да.
Да. Да, мастерство растет. И, значит, он пригласил его. Буквально через несколько лет была предложена вот эта классическая V-образная конструкция трехточечного ремня безопасности, когда, значит, ремень крепится сбоку к боковой стойке, цепляется в... получается, в карабин около правого бедра, и нижняя часть проходит по нижней части живота и здесь по бедрам, и верхняя через грудную клетку. Проблема была в следующем только, да, что на первом этапе, как только появились первые автомобили, кстати, именно трехточечные ремни появились в автомобилях Volvo первые, поэтому компания Volvo до сих пор и славится своими системами безопасности. Здесь пассивная система безопасности ими была же предложена. Проблема была в следующем, что существовало целый мануал, целое предписание, как этими...
Какой целый мануал?
Ну, это...
Руководство.
Целое руководство, как пользоваться ремнем безопасности трехточечным.
Инструкция.
Инструкция. А, проблема была в следующем. Во-первых, эти ремни стесняли движение, и человек не мог никаким образом отрегулировать.
Приплясывать.
Да, мы говорим о конце, ну, это 57-й, 58-й, там, 60-й годы, и человек никаким образом не мог отрегулировать, да.
И какой он был ремень?
Да, ну вот, ну представьте.
Был.
Ну как, в каком плане?
Не, ну там такой? Же нету, знаете, вот сейчас там вставлена катушка такая.
Нет, да. Сейчас есть преднатяжители, катушка, это все есть. Тогда не было.
Пряжка,
а там, нет, ну вот просто он был, ну просто на две точки закреплен, а третья точка это, собственно говоря, карабин. И он никаким образом...
То есть если он больше, там он там болтался?
Нет, человек мог отрегулировать... Как в самолете это происходит.
Регулируется, как на сумке ремень.
Да, он мог отрегулировать. И более того, в этой инструкции предписывалось обязательно, чтобы два пальца проходили между ремнем. Да? Ну, то есть таким образом, ну, чтобы человеку было и удобно двигаться, и не затруднять его управление транспортным средством.
Так на «Жигулях» же были такие всегда.
Подождите, мы сейчас.
На «Жигулях» там не было.
Этого. Это ремни Volvo. На самом деле, потому что в 70-х годах, ну, если чуть забегая вперед. Значит, начальник таллинского управления ГАИ, побывав в Швеции, познакомился с трехточечным ремнем безопасности, привез его, и именно в Таллине на одном из малых предприятий, РБ-1 назывался, ремень безопасности номер один, была изготовлена точная копия этого
там
ремня безопасности.
Там предприятие была норма.
Да,
в Таллине норма.
Да, да, Таллине. На этом предприятии был изготовлен, потом появились модификации РБ-5, РБ-7, и уже в 70-х годах специальным указанием было предписано устанавливать ремни безопасности уже на все советские автомобили.
Но их тогда никто не носил.
Но их тогда никто, ну, никто не пользовался. Они
потому что они не пищали.
Не пищали, да.
Если их не пристегнули.
И 500 рублей не брали тогда.
Нет, я просто это очень хорошо помню, потому что их же не пользовались, потому что казалось, что они сдавливают там что они сами по себе просто неудобные. А в эффективность в их никто не верил, этих ремней.
Давайте. Смотрите, сам Нильс Боллин ушел на пенсию в 1985 году. До последнего момента он продолжал консультировать компанию Volvo с точки зрения каких-то технологических решений. Более того, именно он предложил вот эту запатентованную систему защиты от боковых ударов. Она была создана там в середине 70-х годов. Кстати говоря, компания Volvo уже в 70-х годах...
Ремень оторвался.
Уже в 70-х годах предложила использовать ремни безопасности для задних пассажиров. Потому что вообще присутствие хоть одного пассажира, либо водителя,
потому
который...
Потому что пассажиры на заднем диване бились головой об мониторы DVD.
Нет, не об мониторы DVD, а потому что присутствие хотя бы, смотрите, одного непристегнутого пассажира... рискует привести к смерти всех пассажиров, которые пристегнуты внутри этого автомобиля. Это касается и детей, и всех остальных. То есть даже если...
А собака может убить, если...
Может убить, конечно, конечно. Все, вообще, любые предметы...
Хомяк может убить, да, Рустам Ильич, скажите, пожалуйста.
Любые предметы, которые вот находятся в свободном движении во время, значит, столкновений. Ну, смотрите, тело ребенка становится тяжелее, достигает массы в 1,5 тонны во
веса,
время
а не
массы веса. В 1,5 тонны при ударе с
со скоростью
50 всего лишь километров в час.
Полторы тонны
удержать вот невозможно. И вот эта история с тем, что мамы перевозят своих детей на руках. ну, особенно за пределами МКАД, очень часто можно наблюдать в небольших населенных пунктах, но это вот чревато огромной катастрофой.
Валуев вот говорили, чтобы грузовик разбомбил. Слушайте, скажите, пожалуйста.
Вылетел?
Да-да-да, вылетел.
Из машины?
Да-да-да, через бронированное стекло. А почему, вот это европейская ведь история, а почему американцы, ведь у них совершенно другой
У американцев другая конструкция. Два ремня использовалась в безопасности.
Крест-накрест?
Не-не, у них же диван, ребят, помните эти автомобили?
Смотрите, у них два ремня безопасности. Один, соответственно, по... Это та история, которая это бедра закрепляет, а другая часть закрепляет, собственно говоря, проходит через грудь и через тело человека. И у них была следующая проблема. Если ты пристегивался хотя бы одним ремнем безопасности, ты, опять же, подвергал себе риску получить какие-то тяжелые увечья дорожно-транспортном происшествии. Слушайте, там вот такая статистика ужасная и печальная. Более того...
ноги ехали дальше.
Ладно, ноги ехали дальше. Использование ремня безопасности трехточечного снижает риск погибнуть в автомобильной катастрофе на 50%.
Сам люди напишут, как они удачно вылетали через лобовуху, и все было зажимись.
Ну, смотря как они были пристегнуты, опять же.
Никак они будут писать.
Никак не были пристегнуты.
Поэтому и живы остались.
Что касается теперь детских автомобильных кресел. Смотрите, очень интересно. В 36-м году уже в Соединенных Штатах Америки было создано первое автомобильное кресло. Что это, что оно собой представляло? На самом деле это был изогнутый прут металлический, вот, на котором было представлено приварено кресло, детская площадка, и там без всяких ремней усаживали ребенка. И этот прут упругий выполнял роль катапульты.
Он выкидывал
ребенка из автомобиля.
Куда?
В окружающие.
В
поля.
Через что?
Ну, во-первых, большинство автомобилей...
кабриолеты.
Были кабриолеты, на которые устанавливалась данная модель детского кресла. Просто реально...
Вон из машины.
Хорошее кресло, главное.
Такие парашюты не давали.
Такси стали. Играли в Гагарина.
36-й год.
Погоди, а ребенок улетал?
Да, ребенок улетал.
Некоторых не находили.
Некоторые в Терешкову не играли, да.
Самое интересное, что почему пользовалась большой популярностью у семейных пар такая история, установка именно такого варианта детского кресла. Потому что помимо того, что там пруд был, детское кресло...
А тещу можно выбросить, кстати.
Спереди приваривалась, значит, балка небольшая. Туда устанавливалась деревянская лошадиная голова.
Деревянская.
Деревянская, говорит, да. Деревянная.
Масло деревянское.
Деревянная голова лошади.
Деревянская синевая голова.
Да. Деревянная голова лошади с ручками. И ребенок
Рольва.
Нет, и ребенок мог.
Ну вот вспомните,
да.
Деревянка.
Да. И ребенок мог, вспомните вот эти.
Стамеска деревянка, да.
Эти качалки, да, детские.
Лошадки.
В виде лошадок.
Раскачиваться.
Вот, то есть, автомобиль ехал, ребенок еще...
Пока пайка не отстанет.
Тихо, подождите. И вот пока не происходило какого-то дорожно-транспортного происшествия...
И она вместе с лошадью летела?
Да,
или лошадь отдельно?
Нет, лошадь приваривалась. То есть, ребенок вылетал отдельно.
А если крепко держался?
Он как будто бы из седла вылетал.
Ну, это для американцев нормально,
кстати. Вот, это нормальная история такая, в стиле каких-нибудь
ковбоев.
Высоко, 1.4 метра вылетал ребенок. Ну, конечно, представьте силу удара.
Чтобы поймать на бой.
И сразу в гроб прям влетал туда.
Значит, в 1939 году была предложена усовершенствованная модель этого кресла. Предложили Лестер Брессон. Вот так уже выглядела модель.
Давайте посмотрите, как выглядит.
Из штата Коннектикут. Вот, он самостоятельно спроектировал кресло для своего ребенка. По сути дела, это был штырь, который ввинчивался в пол автомобиля. Кресло уже...
А ребенок получается... Ребенок получается, его голова была на уровне головы взрослого. То есть он высоко сидел.
Далеко глядел, да.
Да. Штырь ввинчивался. Кресло уже...
Кол.
Кол, да. Ну, по сути...
Деревянский, да.
Да, металлический. Вот, ребенок усаживался в кресло. Появилась обивка даже уже кресла. Ну, для того, чтобы, я не знаю, каким образом... не обидно было, да. И самое главное, появился первый ремень. Ребенок пристегивался. Вот. Более того, кресло было съемным. То есть там была специальная дырка просверлена в металлическом.
То есть не для этого, да?
Нет, дырка для этого. Была для того, чтобы если тебе не нужно сегодня перевозить ребенка, ну как и сегодня, да, кресло легко можно было убрать.
Так.
Потом.
Значит, с появлением трехточечных ремней безопасности Volvo, да, с изобретением трехточечных ремней безопасности по всему миру люди начали задумываться о создании именно детского полноценного автомобильного кресла. И, в частности, этим занялась немецкая компания Römer, которая...
А почему вы считаете, что она ведущая в мире?
Ведущая, потому что так и есть.
Сам так решил,
потому что так и есть.
А Чика? Кика?
Нет, 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 нет. И, потому что Römer компания вообще занимается Чика исключительно этим. С чем это связано? В 30-х годах компания была создана, занималась изначально производством детских колясок в Германии. Проблема была в следующем. Как только немецко-фашистская Германия вступила во Вторую мировую войну, спрос на детские коляски в Германии нет, он уменьшился. И несмотря на то, что после войны он стал восстанавливаться до прежнего уровня, вообще рынок детских товаров в Германии так и не восстановился.
Ну, и сейчас даже.
Да нет, ну сейчас
даже
восстановился.
Даже турки никак не могут помочь.
И он обратил внимание на как раз на патент Volvo. Volvo, как нежадная компания, разрешила, ну, этот патент сделала открытым. То есть производить трехточечные ремни безопасности могли абсолютно любые компании по всему миру. Его компания, компания Römer, стала производить для немецких автомобильных компаний эти трехточечные ремни безопасности. Проблема была в следующем, что не все производители, включая Mercedes, BMW,
пятый раз за день проблема в следующем.
Да. Audi устанавливали эти ремни безопасности на в собственные автомобили. И все это происходило до тех пор, пока в 70-х годах специальным актом, опять же, не было принято решение о том, что любой автомобиль немецкий, который сходит с конвейера, должен оснащаться ремнем безопасности трехточечным. Но поставщиков не стали даже выбирать, просто компаниям было проще
самим наладить.
Конечно, самим наладить производство, и он, предвидя вот этот шаг, на который пойдут все крупнейшие автопроизводители, он просто-напросто переключился на производство детских автомобильных кресел.
Он потом... это мужчина или фирма?
Да, доктор Römer.
Да. Все еще жив был.
Ну, в тот момент еще да.
С гитлеровцами не сотрудничал.
Ну, доктор Рихард Römer. Доктор Рихард Römer. Вот, они переключились, создали первое кресло. И первое кресло, вот именно детское по-настоящему, было презентовано там в 1969 году.
Ну что ж, сегодня Рустам Иванович Вахидов, превозмогая свою, я так назову вот вашу манеру исполнения, словофобией.
Почему?
Вам страшно произносить слова, потому что они у вас получаются каждый раз по-разному.
Ну, если бы
сегодня
вас...
деревянский появился.
Да-да-да, но если бы вас только перебивали, да, вот Алексей Алексеевич.
Я ничего сегодня вас не перебивал.
Ну как
вообще?
Не перебивали? Перебивали,
вы нам
перебивали.
Вы невоспитанный актер. Вы нам расскажите... Слушайте, вы нам расскажите еще что-нибудь?
Я вам сейчас Михаил Михайлович.
Расскажу, конечно, расскажу же еще. Вот. Вы невоспитанный актер,
я
правда.
Причем вам пишут страшные вещи, корявым языком еще страшнее
конечно,
становится.
Конечно, конечно.
Да. Буратино был простым деревянским мальчиком.
Конечно.
Павел деревянский.
Параллельно, смотрите, в 69-м году первое кресло было представлено, в 71-м году появилась в продаже первая серийная модель, называлась она Römer Peggy, и характерным обладала признаком, почему именно эту модель покупали. Оранжевый столик был в виде подушки перед ребенком сделан. То есть, по сути, это кресло, само кресло с 71-го года не претерпело конструктивных каких-то особенностей. Просто другие материалы стали использоваться, да, более того, надо отдать должное компании Römer, изобретением системы Isofix, которая была придумана вместе с компанией Volkswagen, которая позволяет крепить именно детское автомобильное кресло без помощи трехточечных ремней безопасности, именно заднего дивана уже. И сейчас эта система уже Isofit называется.
А к чему там крепится-то?
Ну как? Вы не представляете, вы никогда не... У вас ребенок без детского кресла ездит, да, наверное?
Нет, с креслом, но не креплю никогда.
Не видит
никогда.
Смысла ребенка из
не
дома
видите,
вывозить.
Да?
Хочет там посидеть, хочет слева.
Нет, ну просто...
Это безопасно. Сам чувствует опасность, откуда
хороший ребенок
может переползать.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.